Вопрос. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10 часов 6 минут в студии Анастасия Аношко. У нас в гости Иван Василенко, доктор химических наук, профессор Института биохимических технологий и нанотехнологий РУДН. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И мы сегодня будем говорить о том, как, что такое вирус, что такое коронавирус и как, какие есть методы борьбы с ним, как он живет, как он себя чувствует и так далее. Начнем. Давайте я с самых последних новостей апдейт для тех, у кого нет телеграм-каналов новостных, и кто не видит самые последние новости, скажу. Значит, школу в Челябинске закрыли на карантин после смерти ученицы, попавшей к врачам с высокой температурой. Одноклассникам девочки объявили, что она скончалась из-за гриппа. Ну, так. Ну, там грипп. Ну, то есть грипп на самом деле есть. Он, этот коронавирус, он не отменяет грипп. Вот, и это параллельно существующей реальности, но, конечно, на фоне всего остального это тревожно, потому что у нас есть цифры, сейчас на данный момент около 6 тысяч заразившихся, ну, больных, и 135 смертей было зафиксировано. Скажите, пожалуйста, вот первое, конечно, что беспокоит людей, как его определить, можно ли пройти какой-то тест, как его определять, коронавирус, вот этот новый, который...
Китайские коллеги уже поделились геномом этого вируса. Он известен и в лабораториях, которые оснащены ПСР-анализом, ну, можно провести этот анализ. Действительно ли этот вирус...
Перед микрофоном, да.
Действительно ли этот вирус. Это можно провести. Но это должна быть лаборатория, имеющая свое оснащение и квалификацию.
Ну, так, находясь в Москве, мы можем предположить, что да. В Москве такие есть. То есть нужно, наверное, если у вас есть беспокойство, просто звонить в известный вам там гемотест,
ну,
КДЛ и прочее.
Все службы санэпидемнадзора, они знают, какие лаборатории, где, я думаю, что это можно получить информацию.
Просто в поликлинику даже, если обратиться.
Даже в поликлинику.
То есть, смотрите, вопрос такой. Вот эти вирусы, они же все такие разные, и там есть и ВИЧ-вирус, а есть и грипп-вирус. Грипп поболел, проходит, хорошо, если да, без осложнений, а ВИЧ, который всю жизнь остается. В чем их отличие? И коронавирус, вот этот коронавирус, которых более 40 видов на данный момент там известно, как они живут? Чем они характеризуются, эти коронавирусы?
Ну, все вирусы... проходят следующие стадии взаимодействия с хозяином, куда они попадают. Они сначала в окружающей среде, потом они взаимодействуют с клеткой, сорбируются, потом происходит перенос этого вируса, транслокация вовнутрь клетки, и они там уже достаточно долго живут. Если так называемые ретровирусы и ВИЧ, СПИД, относятся к этим ретровирусам, он... встраивается в ДНК хозяина, и там достаточно долго живет, и его очень сложно уничтожить внутри хозяина. А другие вирусы, они более лобильны, и они также встраиваются во внутрь клетки и могут быть там уничтожены. Коронавирус – это вирус, это РНК, это не ДНК, а РНК, окруженная такой белковой оболочкой, и проникая вовнутрь клетки, там это вызывает какие-то там патологические реакции. Естественно, можно убить вирус на стадии, когда он еще не проник в клетку, можно, значит, препятствовать проникновению вируса в клетке, либо, значит, его блокировать и уничтожать внутри клетки. Это разные препараты, разные подходы.
То есть, да, разные стратегии. Коронавирусы, вы говорите, что это вирус, который РНК, окруженная белковой оболочкой,
да.
Которая, попадая в клетку, то есть она может попасть в клетку как...
Как и все другие вирусы, да.
Давайте обозначим, потому что все говорят мыть руки, вот эти рекомендации, которые такие общие, как из детского сада, да, мойте руки там, и что там, прикрывайте рот, когда чихаете, там, бумажкой и так далее. Вот, допустим, вот этот стол стоит, и, допустим, на нем сейчас, на его поверхности могут быть какие-то вирусы, правда? Я, например, рукой провожу вот по этому столу, и у меня на руке остаются, ну, допустим, в том числе какой-то коронавирус, к примеру. Дальше, он просто, находясь на поверхности, может проникнуть...
Нет,
внутрь клетки? Он, скорее всего, это всегда происходит через ЖКТ или через дыхательные...
Ну, через дыхательные...
Через дыхательное. Он туда попадает, а там он себя лучше почему-то по-другому чувствует.
Ну, да, они довольно лобильные, да? На поверхности, ну, стола там и так далее, они достаточно легко могут быть уничтожены, погибнуть. И контактным путем, ну, коллеги говорят, что коронавирус не очень проникает, а через капельным путем это он облегчается.
Так, значит, мы, допустим, вирус попал в человека, и, как говорят, это все началось с рынка морепродуктов, то есть это действительно могло, мог быть такой вот, такая мутация, которая произошла в животном мире и попала вот
в воздух. Ну, этим надо заниматься, уже должны заниматься генетики, где попало, где изменилось и так далее, мы имеем уже на выходе факт. То так есть.
Просто каким образом? То есть с едой, например, я
ну да, это вопрос задаю. Гигиены, плохо помыли, не доготовили, грязь, там и так далее. Это все это могло быть.
Попал он, и вот смотрите, как получается, он распространяется также от зараженного человека, вот он попал и в клетки, да, человека. Он не сразу как бы вызывает болезнь?
Нет.
Почему? Что происходит? Вот он попал, у него что, оболочка там разрушается?
Нет, но он должен сначала проникнуть вовнутрь клетки. Это процесс.
Еще сразу вопрос, может быть, очень глупый. Да. А он, грубо говоря, это всегда может достаточно одной штуки? Да. Или их должно быть много-много?
Ну, чтобы... достаточно мало их может быть, потому что они имеют свойство размножаться.
Ага, вот сейчас перейдем к этому. Так, вот он попал в организм, и он что, спит или у него разрушается эта оболочка, которая его...
Нет, ну он если попадает в организм, он сорбируется на каких-то, значит, местах клетки, на рецепторах, и затем проникает вовнутрь клетки. И там уже начинает же функционировать.
Вот он один проник внутрь одной, да, клетки.
И там размножается.
А как они размножаются?
Любая ДНК, любая РНК, если... На младших курсах биохимия.
Я там не была. Да. Давайте расскажите нам всем, кто не был. Ну, пожалуйста.
Да, ну, есть, да, соответствующие механизмы, когда происходит
деление,
увеличение количества этих РНК, ДНК, и тем самым это все.
Он чем-то питается, получается.
Ну, естественно, он, да, без хозяина он жить не может.
А то есть он берет, на самом деле,
да, без хозяина
материал уже, как, да, бы, да, из хозяина и повторяет свою, да, эту штуку, и делением, да, да, размножается. Да. Вот они в одной клетке, он размножился до какого количества?
Ну, я не могу сказать, сколько там, 10-20 тысяч, достаточное количество, когда и эти метаболиты, они должны их уже накопиться достаточно много, с тем, чтобы уже потом влиять на состояние организма.
И они распространяются с чем? С кровью?
Конечно,
да. Они начинают путешествовать,
они, то есть те, которые... выходят из... происходит экзоцитоз из клетки, они распространяются по всему организму. Ну, экзоцитоз, ну, выход из...
И каждая ищет себе другую клеточку, куда она сядет, и там будет...
Ну, вирус не обязательно, ну, да-да-да, может быть и так, да, да, да.
Вот, и смотрите, давайте поймем тогда, это мы про коронавирусы с вами говорим.
Ну, а все вирусы так действуют.
Да, но есть вирусы, от которых ты поболел, и все прошло, какой-нибудь грипп.
Так.
Вот. И тогда какова механика этого процесса? Почему вдруг вирус, он что, исчезает из тебя, выводится? Или как? Или они все, эти вирусные клетки умирают, и ты выздоравливаешь? И в какой момент, когда коронавирус, например, зашел, начал размножаться, в какой момент человек начинает чувствовать себя больным, и почему?
Вот опять же мы вернулись, да, когда накапливаются это продукты метаболизма. Ну, естественно, они будут влиять на состояние организма.
А, ну, интоксикация, да, происходит, да, потому, да, что они там, да, как и живые другие существа. Они живые существа? Извините за вопрос.
Философский вопрос. Да, конечно, считается, что вирусы – это тоже живые существа. Хотя, ну, это, значит, это я буду...
Да, вопрос жизни, да, да, что, да, живое, да, что не живое, понятно. Живое, да. Но, да, то есть признаки какие-то есть.
Да, ну, живого, потому что они могут размножаться.
Да, 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 понятно. И, а также жить и умирать или нет?
Да.
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 А вот он находится в организме. Начинается метаболизм, то есть, для, проще говоря, там он ест, и, да, продукты жизнедеятельности начинают мешать жить хозяину.
Да.
Тогда хозяин начинает себя плохо чувствовать.
Да, он начинает каким-то образом по отношению к этим белкам, которые у этого вируса есть, вырабатывать свои антитела, ну и со временем... происходит, ну, так скажем...
А, иммунитет, мы совсем про него забыли. Он же есть, если он есть, да? Да, если он есть, то он есть, и он начинает бороться, да, видя, что что-то не то происходит.
Да, да, он, это вырабатывается, угу, антитела, которые будут взаимодействовать с белками, с этим вирусом вот и подавлять вирус. Рост.
Но в случае, если это вирус такой, как ВИЧ, например, да. Получается, что никакой организм... То есть он там, правда, действует иначе, он там сам иммунитет да. как-то нейтрализует. А если иммунитет не нейтрализован и коронавирус есть, то иммунитет способен распознать да. этот белок, да?
Не белок, это те кислота. Белки, которые сопутствуют.
РНК это что?
Нет, РНК это рибонуклеиновая кислота. А распознается не РНК, а распознаются те белки, которые окружают.
Окружают.
РНК,
да. А, то есть они продолжают быть в этой оболочке,
да.
похожей
ну,
на корону.
Они попадают туда, да.
И тогда организм либо побеждает... Да. да, либо не побеждает. И вот почему смерть вызывает это
конкретно? Ну, процент вот конкретно? Летальный исход составляет меньше, вы это можете посчитать по этим данным, меньше 4%, от 2 до 4%.
Это не очень много, считается.
Это немного. Есть вирусы того же гриппа, у которых были гораздо больше летальный исход, и почему-то такого шума было меньше.
Это когда было? Ну, вы нас успокоите.
Ну, например, 50 лет назад, когда была испанка, это количество смертей было гораздо больше.
И это был грипп?
Грипп.
А грипп отличается внешне? Почему мы их делим?
Опять же, вирусов гриппа огромное количество, много. Так же, как и коронавирусов, там 40. И, да, их много. Они, естественно, мутировали, мутируют и будут мутировать. Их все время они будут обновляться. Поэтому, да, это...
Ну, да, я понимаю. Но вот все-таки, если возвращаться к коронавирусу, он встраивается... в ДНК.
Нет, он, это РНК. Он...
РНК не может встроиться в ДНК, простите. То есть он живет, а потом на самом деле когда-то в какой-то момент наступает коллапс же всей системы. То есть мы понимаем, что если там носитель умер, там...
Коллапс чего?
Вот там у нас две сущности. У нас носитель и паразит. Это же паразит на самом деле?
Ну да.
Ну в каком-то, в какой-то степени. Вот коронавирус, допустим. У нас, как это, хозяин?
Хозяин – человек, да.
Человек, да, получается. И коронавирус. Вот он, коронавирус расплодился, хозяин начинает страдать там по многим причинам, потому что у него забирают там энергию и там материалы, а также потом начинаются продукты жизнедеятельности. А, допустим, иммунитет хозяина, если он ослаблен, он не справляется и не может подавить это размножение, не справляется. То получается, что смерть наступает в результате того, что что? Нарушается работа органов, да, в связи с тем, что очень много этих коронавирусов расплодится, так? И они погибают после того, как погибают.
Ну, понимаете, факт, был бы здесь врач, он мог да. подтвердить, что факт смерти любого человека и его коэффициент корреляции не равен единице. От чего человек умер, врач должен детально разбираться. Угу. От вируса ли, либо от сопутствующих каких-то заболеваний ли... И да, так да, далее. Да. Например, даже в тех же случаях в Китае наибольшее количество умерших – это люди старше 60 лет.
Да, я тоже заметила.
Да, почему возраст. Они умерли? От чего они умерли? Это большой вопрос, поэтому надо очень детально в этом разбираться.
Понятно. Но вот судьба вируса дальше меня беспокоит. Человек, который уже получил этот вирус, и дальше либо да, либо нет, когда он становится заразным? Он сразу становится заразным, еще когда вирус недостаточно расплодился, или вот он расплодился и начинает вылетать?
Когда он расплодился, и когда уже с биомассой человека, будь то кашель там, и так далее, mm-hmm. там, он может это все распространяться для окружающих.
Но, то есть нет прямой зависимости между состоянием человека нет. и его заразностью?
Нет.
То есть ты можешь носить, например, его и не очень там страдать?
Это довольно короткий период, да.
Ну, сколько, 30-20 дней?
Ну, нет, меньше. Я не знаю, надо смотреть,
меньше.
Конечно, да.
И потом, значит, наступает, допустим, ухудшение состояния человека, а дальше, если он... Вот вопрос дальше. Если человек выздоравливает, это значит, что иммунитету удалось убить всех?
Победить.
Победить. И они выводятся из организма?
Ну, как выводятся из организма? Во всяком случае, организм уже приспособился к изменившимся ситуациям и может нормально существовать вот в этих условиях. Что происходит с вирусом? Ну, это надо заниматься биохимическим анализом. Весь ли он ушел, не до конца ли он ушел.
А то есть он может, на самом деле, продолжать в какой-то форме оставаться?
Ну, то же самое, как есть герпес, который всю жизнь нас сопутствует, и в какой-то момент он происходит вспышка его, а в какой-то момент, ну, организм чувствует себя хорошо и всем хорошо.
Да, но герпес, вы мне до эфира объяснили, что он имеет отличие, потому что он встраивается в...
Ну, это тоже также встраивается в РНК хозяина.
В РНК хозяина. А коронавирус в РНК хозяина не встраивается. Ну да, действительно.
Ну, как, я, да, это да, как да. опубликовано, да.
Ну да, да, да. Сейчас так, так сказано. Вот из того, что мы видим, значит, что сейчас ученые, ну, как мы понимаем, и мы надеемся, те, кто не ученые, что идет какая-то работа по поиску вакцины, по поиску лечения. То есть помочь иммунитету, если он не справляется. Правильно,
но да, смысл вакцина, лечения это как раз помочь организму справиться.
Научить иммунитет распознавать этот белок быстрее. Да, да, да. Но вот, а вот, например, в вашем институте биотехнических, биохимических технологий и нанотехнологий тоже вы этим занимаетесь? Или вот у нас на уровне государства каким образом происходит там постановка задач, чем кто занимается, и вот решение практических задач.
Ну, понимаете, всегда эта проблема, кто будет финансировать данную проблему. Рынок фармацевтических препаратов, это фармацевтические препараты, будь то вакцины, будь то там низкомолекулярные противовирусные препараты, это рыночный продукт. Кто будет финансировать? Государство. Государство, как правило, финансирует только начальные стадии разработки лекарственного препарата. Последняя стадия, как правило, финансируют те компании, которые производят и выводят этот продукт на рынок. В данной этой ситуации, кто это будет финансировать? Это первое. Второе, любое, значит, даже если уже молекула известна, все известно, вывод нового продукта на рынок требует времени. За месяц это не выведешь его на рынок.
Конечно,
за полгода
нет. Клинические испытания должны пройти,
да,
и так
любые
далее.
Стадии, доклинические, клинические испытания, значит, получение разрешительной документации на выпуск этого продукта занимает достаточно много времени. Во всех странах мира так есть. Поэтому за месяц это не пройдет. За полгода, не знаю. Скорее всего, не меньше, чем уже когда все известно, не меньше все эти регуляторные пройти все этапы. Ну, как минимум года два надо пройти.
Угу. Понятно. Но на текущий момент известные коронавирусы, вот, которые описаны, известные, они все вызывают патологическую реакцию?
Да, конечно, да, все вирусы вызывают патологическую реакцию.
А все? То есть все. Такого не бывает, что...
Ну, я не знаю, да.
Мы их не замечаем, если они не вызывают, да, мы ими, как говорится, не занимаемся. Но они похожи, на самом деле, по симптоматике на вот этот коронавирус, который новый, или нет? Как мы можем отличить там, или... Ну, вот.
Но если есть геном этого вируса, то с помощью полимераз цепной реакции ПСР-анализа можно определить, что конкретно данный вирус, он у вас есть. Uh-huh. Что с ним делать? Ну, например, китайские коллеги сейчас пытаются использовать уже известные, находящиеся на рынке, противовирусные препараты, которые применяются против, кстати, ВИЧ.
Да, вот я тоже это читал. Давайте микрофон подвинем чуть-чуть.
Да.
Да.
Это может быть, но даже в данном случае, значит, для этого необходимо внести изменения в инструкцию по применению, а это уже требует... Да-да-да. Есть процедурные вещи. Это то же самое с вакциной. Разработка вакцины требует времени. Все требуется в это, все требует времени.
Но вот еще раз возвращаясь к вопросу, например, есть человек, который приехал там откуда-то, где он предполагает, что он мог его, допустим, подцепить, но он этого не чувствует, и там прошло, не знаю, 2 недели, или там в ноябре он был в Китае, вот буквально в ноябре, допустим, и вот он хочет пойти и сдать анализ, и сдает такой анализ, и, допустим, анализ говорит, да, у вас есть, но он не чувствует у себя больным. Но оказывается, что по результатам анализа у него есть в крови, да, находит этот по белку находящемуся.
В биомассе
да. Находят, выделяют этот коронавирус, да. И прям видят, что это он. Что в этом случае, как сказать, какая правильная стратегия для человека? Изолироваться, вот эти маски, которые там всех понуждают носить в Китае, это способ?
Ну, есть организационные мероприятия, когда человека изолируют. Вопрос вероятности и успеха в этой изоляции. То же самое с масками. От кого и от чего мы защищаемся, это при маске? Мы защищаем себя от окружающей среды?
Или окружающей
среды? Или об окружающей среду от себя, это вопрос. Скорее всего, более эффективная это защита окружающей среды от вас, дорогих, любимых, а не наоборот. Но это вопрос, что чего. Да, конечно, есть организационные мероприятия, а есть профилактические мероприятия. Вакцин сейчас, которые могли бы активизировать иммунную систему против данного коронавируса, нет.
Угу.
Какие низкомолекулярные вещества, значит, лекарственные препараты на основе низкомолекулярных веществ, сейчас только в стадии поиска. Ну, вот китайские коллеги это ищут. Затем есть препараты, которые симптоматику, значит, способствуют, значит, снижению температуры, там еще каких-то там симптоматических действий, которые облегчают течение болезни. Ну, вот все вместе, ну, может, ну, слово гарантии стопроцентной никто не может давать, но уменьшить риски тяжелого прохождения болезни. Понятно, что если человек физически здоров и у него хороший организм, то это, в общем-то, шанс пройти все это заболевание, ну, так скажем, с минимальными осложнениями гораздо больше, чем человек, который, у человека есть другие заболевания, осложнен плохим самочувствием и так далее, и так далее. Понятно, что лучше быть богатым, здоровым, чем бедным и больным.
Ну, это, да, очевидно, совершенно, да. Но у меня сразу тоже вопрос еще. Вот если у человека есть аутоиммунное расстройство, ну, мало кто придает этому значение, там что-то вроде, у нас здесь говорили диатез, там же...
Ну, диатез — это повышенная иммунная реакция на какое-то вещество.
Проявление, да. Ну, проявление, ну, мало кто там в действительности разбирается, ну, из тех, кто страдает от этих вещей, там, и потом это в детском возрасте, а потом, по-моему, во взрослом возрасте масса всяких может быть. Внезапно уже с возрастом просто жил, здоровый человек был, а потом оказывается, что ты уже и нездоровый. Ну, так как бы со временем это выясняется. Ведь у тебя там первые хронические заболевания появляются. А вот, вот этот вопрос, как препарат может помочь, какой препарат, действительно, вот вы говорите, низкомолекулярный, может помочь уничтожить, помочь иммунитету, который, может быть, не справляется?
Ну, опять же, я не знаю, я до этого говорил, есть препараты, которые убивают вирус, а есть препараты, которые стимулируют иммунную систему, ну, не, как профилактически, не допустить заболевания. Это разные совершенно механизмы, все по-разному совершенно.
Ну, убить вирус, например, вот этот вот конкретно вирус, я так понимаю, что еще нет, непонятно, какой препарат может убить.
Предположительно, может быть, это препараты, которые применялись при лечении СПИДа.
Ну да, да, вы это уже сказали. А другие коронавирусы, да, не, как бы человечество не задавалось этим вопросом?
Да не было таких забот, и нет, не было такого беспокойства, как сейчас по поводу данного коронавируса.
Как вы относитесь к этому беспокойству, как ученые, как профессор?
Я как профессор, как ученый отношусь, это как рекламное мероприятие для увеличения объема продаж противовирусных препаратов.
Да?
Да.
Во всем мире?
Да.
Но люди так охотно этому, да, верят и поддаются. Да. А, да, вы не поддаетесь этой панике?
Ну, понимаете...
Или вы такой же человек, как и все остальные?
Нет, я к этому отношусь спокойно.
Абсолютно, даже не боитесь. А вы же студенты? Вы в
РУДН? Ну, я как раз учу студентам, я как раз читаю курс лекций по разработке и регистрации лекарственных препаратов, то, о чем мы с вами говорим.
Да. Китайские студенты.
Ну, есть и китайские студенты у меня. Второй курс, который читают, контроль качества лекарственных препаратов. Это как раз то, чему я читаю.
Вот, какая хорошая тема. Мы сейчас к ней... Смотрите, у нас сейчас будут новости середины часа. Мы сейчас про контроль с вами поговорим еще дополнительно, потому что более-менее про вирусы, вот мне кажется, что раскрыта тема, если честно. Но про дальше про лекарства и про контроль поговорим чуть позже. Иван Василенко, доктор химических наук, профессор Института биохимической технологии и нанотехнологии РУДН у нас в студии.
Хороший вопрос.
Итак, доброе утро. Еще раз, Иван Василенко, доктор химических наук, профессор Института биохимической технологии и нанотехнологии РУДН. Мы говорим о том, как живет этот коронавирус, и вообще коронавирусы, и вообще вирусы, и как на самом деле происходит изобретение средств борьбы, там, поддерживающей терапии или вакцины. И, в общем, итог такой. Коронавирус – это не какой-то такой страшный вирус, как, например, ВИЧ, который куда-то встраивается, или там герпес, который встраивается и неприятно живет там у вас всю жизнь, еще и передается по наследству, да, скорее всего. Может. Может передаться, может нет. А это такой вирус, который, попадая в организм, размножается, достигает какого-то пика, потом организм либо его побеждает полностью.
Либо-либо.
Вот. Либо он так хорошо живет, что организм, не справляясь, умирает под гнетом продуктов жизнедеятельности вот этого вируса. Это мы поняли. Течение, скорость вот этого всего процесса, она тоже от раза к разу, но это все что? Дни, недели?
Недели.
Недели, всегда недели. Вот. И скорость, ну, наш сегодняшний гость скептически смотрит на всю эту истерию, которой, на самом деле, ну, мне кажется, уже все поддались, если честно. Ну, уже даже самые циники, вот. Но поскольку вы занимаетесь тем, что читаете курс лекций, в том числе по тому, как регистрируются, да? Разрабатываются, регистрируются лекарственные препараты, а также как контролировать их качество.
Да.
То у вас немножко смещенный взгляд, и вам кажется, что это вообще все для того, чтобы продавать как побольше. То есть сейчас все говорят, что и китайская индустрия сейчас останавливается, ну, немножко там и айфоны собирают в 500 километрах от города Ухань и так далее, и все сейчас у нас просядет немножко, может быть, такие, ну, вы, наверное, слышите, такие там конспирологические, что это американцы, значит, авиабиологическое оружие. А вы знаете, что в Ухане с четвертой степени секретности или это опасности какая-то лаборатория? Так смешно, там город огромный, больше 12 миллионов народа. Естественно, там высокотехнологичные всякие, в том числе, лаборатории есть. Но это все преподносится как совершенно что-то ужасающее. Немного фольклора. У вас есть WhatsApp?
Да.
Да, и вы не получали еще предупреждений о том, что, значит, ни в коем случае не ешьте манго и бананы? Нет? Не получали такого? Нет, вот я вам расскажу. Значит, дети в школах некоторые, вот я тут в соцсетях у своих знакомых вижу, ну, они тревожные, дети тоже беспокоятся, естественно, не хотят заболеть, от бананов отказываться начинают. Скажите, вот этот вирус на самом деле, или вирусы такого типа, они могут передаваться с едой или имеется, ну, если что-то такое, то только через поверхность, опять же, немытые руки?
Ну, не только немытые руки, также немытые овощи. Мойте руки, мойте овощи. Все очень вот. Банально и просто.
Просто вы его смываете, и все.
Все.
Но он не может, кстати, вот у меня еще один вопрос, они в млекопитающих живут, эти вирусы, а они могут жить в растениях? Жить в растениях?
Или может этим быть, вопросом? Может быть, я не знаю, но надо, этот вопрос требует исследования.
То есть, потому что, я почему этот вопрос задаю, да. Потому что если недоготовленную пищу, то есть вот мясо, да, там,
да.
И мы говорим, что вот можно заразиться, действительно, там, не доварив что-то, или съев сырое, или сыровяленое что-нибудь завялили, а оно там живет, вирус. Может такое, да, быть теоретически. Но вы говорите, что он внешнюю среду, эти вирусы не очень переносят.
Они не переносят, это очень, они очень лобильны.
То есть лобильность, это значит подверженность, вот чуть изменилось,
да.
Что-то,
да,
и
все,
он
погиб.
Он погиб. Вот, я, кстати, задавала вопрос нашему гостю за эфиром, ну, еще раз повторю, мне кто-то сказал, что якобы, когда организм у него повышается температура, что он якобы борется с вирусом внутри себя, и поэтому вот 3 дня надо ждать, потому что если 3 дня температура не проходит, то врача вызывайте, а мне сказали, что нет, да, это, вот эта наша температура повышенная в подмышке, она не убивает вирус внутри. К сожалению, это ужасное открытие. Я думала, что я борец, когда температура, она, оказывается, нет. А в айфонах спрашивают. Значит, посылки с Алиэкспресс. Еще один миф.
Да.
Вот, беспокоиться. Нет повода, соответственно, из ваших слов следует, что нет повода беспокоиться. Нет, на вещь по вещам, ну, мойте руки.
Мойте руки, мойте поверхности.
Вещи. Вот, и это действует везде. Кстати, как отличить грипп от коронавируса? Вот, например, человек все чувствует себя плохо. А сейчас же должна же быть эпидемия гриппа. Кто дурак, не привился?
Да.
Кстати, он опасен, грипп. Чем? Почему от него прививки? Ну, кроме того, что человек выпадает из рабочих процессов на неделю примерно. Что такое осложнение? Вот,
ну, естественно, в зависимости, конечно, от организма могут быть осложнения. Опять же, я не врач, чтобы рассказывать про все эти осложнения. Ну да, конечно, бывает пневмония после гриппа.
Вот.
Да, поэтому... это бывает, бывает осложнение.
Ну, как отличить?
Как отличить острые респираторные заболевания от гриппа,
да,
и от коронавируса?
Это, китайцев семерых.
Да, это надо идти к врачам с тем, чтобы потом провести анализы.
ПЦР-анализ.
Да, и провести, сказать, да, это вот такое-такое-такое заболевание. Даже вот не специалист, это, ну, по симптоматике это очень тяжело определить.
Так. ПЦР-анализ. Ну, ПЦР я слово запомнила, но вот пойду я сдам, допустим, этот анализ в клинику, которая, и я им скажу, я хочу на новый вирус именно проверить. Все остальные меня не волнуют. Это каждый раз это, ты должен искать что-то конкретное,
не,
или ты
не
это
вы,
можешь
увидеть? Это оператор, который проводит.
Ты задаешь задачу искать
что-то конкретное. Оператору, чтобы исти вот это, да.
Угу, понятно. Вчера получил соли, на всякий случай спиртиком протер, пишет Нилс Майкл. Давайте я наши номера для связи, потому что я-то тут получаю удовольствие от беседы со специалистом, а все остальные, не знаю. СМС-портал +7 925 888 88 948. Телеграм говорит МСК-бот латинскими буквами в одно слово. Задавайте ваши вопросы нашему сегодняшнему уникальному гостю, который скептически смотрит на всю эту историю и советует просто руки мыть. Ну, вот как детям в детском саду, там зубы чистить.
Тогда. Нос вытирает.
Нос вытирает, да. Кстати, интересно, сейчас вот распространяется картинка, рекомендательная. Значит, оказывается, чихать или кашлять в кулак или в ладошку, это не очень эффективно. Надо это делать в ткань. Ну, так она больше как бы соберет вашу ткань, в какой-нибудь локоть. Можно ли идти в центр города Москвы сейчас?
Пожалуйста.
Вот, видите, доктор разрешил. Нет, на самом деле у нас сегодня профессор химических наук. Они все, кстати, все говорят, и мы не врачи. Я уже не первый раз, я не врач, говорит мне человек. Просто
ученый. Но я высказываю свою личную точку зрения.
Это личная точка зрения химика. Как химик видит этот мир. А вы говорите, что ничего страшного. Погибшие 80 человек. Это не серьезно, харьковчане, но все относительно. Ну, уберете от общего количества заразившихся, да?
Ну, естественно, это меньше 2% от общего числа заразившихся. Другие виды гриппа бывают летальные, значит, процент летальных исходов больше, чем 2%. Бывает 4,8%. Как-то по этому поводу мы молчим.
Да, ну, да-да-да. И еще вот один вопрос. Смотрите, про прогрессию, с которой распространяется вирус, который уже даже стал переносным значением, вирусные видео и так далее. Вот этот механизм, вот по темпам, которые мы видим сейчас, мы можем построить какую-то модель и сказать, это обычный случай, или это очень быстрый, какой-то удивительно... Как там слово такое, невитальный, виральный, что-то, что вроде бы он такой вирус, который быстро передается, и мы не знаем, на самом деле, актуальное количество людей, которые сейчас его носят, оно может быть намного большим, просто больных становится больше, потому что...
Ну, судя по той информации, которая имеется по радио, то, что я читаю в интернете... Организационные мероприятия, меры, которые приняла китайская сторона, достаточно эффективны. Это с точки зрения распространения вируса при перемещении людей.
Угу.
Вирус не обязательно мигрирует и распространяется с помощью перемещения людей. Ну, например, он может распространяться с помощью птиц. Птицы, перемещение птиц по миру вы не ограничите.
Что? Да, а как они его распространяют? Дышат просто?
Ну, это будет, опять же, отдельная это проблема. Вирусологи с орнитологами всегда большие вместе ездят и наблюдают.
Большие друзья?
Да. Они друзья, приятели, орнитологи, вирусологи. Поэтому это надо смотреть и анализировать. Но пока в настоящий момент та информация, которая имеется... Он не такой страшный, и те организационные мероприятия, которые принимает китайское правительство, вот сейчас была информация о том, что мероприятие организационное принимает наше правительство, я думаю, что здесь таких особых беспокойств.
Но а когда мы поймем, сможем констатировать, что распространение остановлено? Вот потому что там человек пишет, что число-то растет, ну, зараженных
конечно,
каждый день,
конечно.
Там плюс... там, не знаю, 500-700 человек, когда вот это число не будет, перестанет расти, мы поймем, что все, мы справились, ну, в смысле, мы,
ну, таких цифр регламентируемых, чтобы, допустим, если через месяц не увеличивается это так, либо через 2 месяца.
Таких нет, да?
Таких нет рекомендаций. Но я думаю, что где-то действительно, если через месяц не будет расти количество вот и территориальное распространение этого вируса по другим странам, буквально ведь единичные случаи в Европе, даже нет достоверных данных о том, что появился этот вирус в России. В Китае он, да, вот такой он есть. Сколько там заболевших, ну вот, да, это информация, сколько вирусоносителей, никто не знает, поскольку это немножко разная категория, значит, заболевшие и носители вируса, совсем по-разному совершенно.
Но как долго вирус может спать? Сколько угодно долго?
Да.
А, да? То есть и год вот может там лежать, а потом что-то...
Не знаю, может быть, может быть, может быть.
Ах, как долго я проспал там и так далее. Ой, это ужасно.
Да ничего, нет, ничего страшного.
Ничего страшного. Нет, на самом деле, да.
Нет ничего страшнее, чем жизнь.
Ну, ладно. А вот эти вот капсулы, в которых их там изолируют, вот на каталках вот эти, видели фотографии, где да. Такой там круг, это же цилиндр такой прозрачный, это, ну, впечатляет. Ну, мы да, такого не видели. Да, это да. Как из фильмов о постапокалиптических практически. Там эти пустые улицы, пустынные китайские. Про фуфломицин. А можно буквально пару слов? Вы не слышали такого слова, нет? Фуфломицин. Это так, ну, иронично называют препараты лекарственные, которые у нас зарегистрированы, продаются, но есть голоса, которые возвышаются против этих препаратов, которые говорят, что это только у нас, ни в каких там на международный рынок не выходит. Доказанности этих самых доказанного действия нет. Да, вот, ну, есть какой-то набор чего-то, да, каких-то процедур, которые показывают, что вот, да, препарат эффективен. Вот в каких-то случаях, да. Ну,
это данные клинических испытаний.
Вот, знаете, я столкнулась с тем, что я хотела посмотреть информацию о клинических испытаниях как обыватель. Просто что они хотя бы были, убедиться. И не нашла про вот один препарат. И мне стало страшно. И потом еще в Википедии я прочитала, что только в России, оказывается, ученые там этот препарат продвигают, а в Японии там конца 70-х, начало 80-х, это я про пунтагам говорю, там вообще есть там публикация о том, как он, наоборот, негативно, гапотеновая кислота там действовал. И никакой, например, никаких слепых испытаний с плацебо не было, что, значит, а наши утверждают, что производитель утверждает, ну, и вслед за ним врачи почему-то говорят, что он там действует хорошо на когнитивные способности. Это очень сложная определяемая такая вещь. Я вот представляю себе, как можно это вычленить.
Ну, понимаете, скажите. Любые клинические испытания – это очень сложная вещь. И там, например, есть эффект плацебо, когда пациенту дают, либо добровольцу дают пустышку. Да. И на фоне этой пустышки наблюдают какие-то эффекты. Вы знаете, какой процент эффект плацебо составляет?
Большой очень.
20%, наверное. До 20-30%.
Самовнушаемые люди, да, они да, думают, что их лечат и поправляются.
В этой ситуации, с моей точки зрения, опять же, я не врач, но эффект гомеопатии связан именно с этим, с эффектом плацебо.
Ну, возможно, да, возможно. То есть, ну, как бы продавать плацебо в специальной упаковке и говорить, что это там, ну, помогает. Про этот орбидол сколько копий сломано? Что вы про него можете сказать?
Присутствовал, помогал, участвовал, оппонировал диссертации аспирантов, которые разрабатывали эту молекулу. Ну, я так в теме. Орбидол – один из препаратов, веществ, которые блокируют проникновение вируса вовнутрь клетки.
Как он это делает?
Ну, как считается...
Он обволакивает клетку?
Нет, он не обволакивает, меняет заряд поверхности клеточной стенки. Тем самым блокирует проникновение туда. То есть это говорит о том, что орбидол, ну, в общем-то, во многом профилактический препарат.
То есть вот то, что сейчас его стали рекламировать как...
В инструкции по применению, примерно, если внимательно читать инструкцию по применению, там так и написано.
То есть то, что его сейчас кто-то там порекламировал как возможное средство борьбы с профилактикой с коронавирусом, и тут же в ФАС кто-то жалобу написал, что это все неправда,
да, потому что надо иметь много. Доказательную базу. Любое вот такого рода утверждение предполагает наличие доказательной базы. Вот в данной ситуации, ну да, необходимо иметь доказательную базу. Но если вы говорите про орбидол, да, орбидол – это профилактическое средство. Да, надо, вопрос, сколько его надо съесть, чтобы
Чтобы все клетки поменяли заряд поверхности?
Ну, не все, но хотя бы те важные, для которых это важно, там, и так далее, и так далее.
А человеку от этого ничего страшного не делается?
Ну, понимаете, любое вещество, лекарственный препарат, который попадает в организм, он должен когда-то выводиться. Как правило, они выводят, все эти вещества выводятся через печень, а это нагрузка на печень.
Ну да, конечно.
Чем больше вы съели, тем больше нагрузка на печень.
А Кагацел, спрашивает Александр. Слушайте, я помню, как я ходил еще до всякого коронавируса. У нас мнительные дома есть люди, которые попросили противовирусные. Там перед поездкой была опасность, что мы болеем вирусом, там, может быть, гриппом. Я пошла в аптеку, прям я набрала там приличный такой кузовок, принесла домой. Вот, никто ничего там не выпил, как обычно, начали первый день, потом все это. Вот, но я проконсультировалась там у нескольких врачей, а они сказали, да это все ерунда. Это правда? Ну, вот как вот с вирусами бороться лекарством? То есть я поняла про иммунитет, который действительно учится, это самообучающаяся система, которая учится распознавать, а потом быстрее, если что, сразу на входе ликвидирует преступника, если он идет. Но как лекарствами убивать?
Ну, когда уже человек заражен, это тяжелая вещь, когда уже вирус в организме, когда он проявляет жизнедеятельность, то бороться с ним сложно. И таких препаратов не так много, которые борются с вирусом уже в организме, уже когда он действующий. Это, те препараты, которые когда-то были, к ним, естественно, вирусы мутируют, появляется устойчивость, как говорится, резистентность, и поэтому они неэффективны. Поэтому каждый раз надо смотреть. Вот это очень непросто. То же самое,
что как... за вирус, да.
Да, что за вирус, какие препараты и так далее. Ну, то же самое касается и антимикробная терапия, также, когда антибиотики убивают микроорганизмы, микроорганизмы хотят жить, они мутируют, приспосабливаются, и тогда эти лекарства неэффективны. То же самое и противовирусные препараты, все то же самое. Это всю оставшуюся жизнь человечества будет бороться с вирусами, с микробами, а может быть не бороться,
а необходимо
сосуществовать.
Ну, да, пока ты не умираешь, конечно, или там твой, не дай бог, там какой-нибудь пожилой родственник, но это хочется что-то сделать, вот, если вот ты видишь, что что-то происходит. Да. Напомню, наше сообщение вы можете присылать, сейчас буду читать, на номер +7 925 88 88 94 8, телеграм говорит МСК-бот, наш слушатель Капитан Очевидность пишет, что Кагацел лучше предотвращает фертильность, чем болезни. Ставит смайлик. Это,
ну, наверное, да.
Может быть. Вот, видите, все может быть. Так что вот это вот лечение кашля, это, наверное, нет. Но если ты заболел гриппом, то тоже что? Сиди, жди. И спрашивают, так а с чем борется организм, когда повышает температура, если он не убивает вирус в это время?
Ну, естественно, когда повышается температура, иммунная система, значит, себя стимулирует, повышается температура, вырабатываются антитела, ну и так далее.
А, то есть это такой комплекс.
Это комплекс, это мир, естественно, да. То есть, конечно, вирус не убивается от высокой температуры, но иммунная система заставляет себя работать с тем, чтобы потом приспособиться. Но если высокая температура, ну это очевидно, это плохо для организма, и не любой организм может выдержать повышение температуры на 2-3 градуса.
То есть, если вы можете выдерживать, вы выдерживаете.
А если нет,
и держитесь. Да. Но если нет, если вы чувствуете, что прям судороги или еще что-то, надо принимать
жаропонижающие. Жаропонижающие, парацетамол.
Угу, понятно. Повышение температуры убивает микробы, пишет 51-й, да, нет?
Но если повысить температуру в колбе, в кастрюле, да, большой высокой температуры, то да.
А в человеческой нет. А что там, сколько там мы повышаем до 38, мы повышаем нашу температуру?
Это ни о чем, это ни о чем.
Возьмите, нагрейте ложку до 38 градусов, и там надо будет смотреть, убились все микробы,
не убились,
никто
нет.
Не убьется. Микроб мутирует под новые лекарства, теряет иммунитет к старым. В смысле, иммунитет не может убить, потому что микроб уже приспособился,
да,
против чего?
Против лекарственного препарата.
Против лекарства. А иммунитет работает все равно.
Конечно.
То есть, а иммуномодуляторы – это рабочая история? Укрепляющие, так сказать, усиляющие.
Ну, понимаете, опять же, надо к этому очень аккуратно относиться, к иммуномодуляторам. Есть... Что такое иммуномодулятор? Так, вульгарно будем говорить.
Да.
Грязь на улице, если ребенок подхватил, и у него аллергия, тоже иммуномодулятор.
Потому что иммунитет учится в этот момент, да?
Да.
А, ну да, да, это, конечно, тоже способ. У меня 20 лет не было температуры и 20 лет псориаз, пишет Эдди Псковский. Ну, Эдди, у нас тут сейчас неприемная, вот, доктора, вот, но это вам, это не очень хорошо, потому что у вас иммунитет, вероятно, но это же аутоиммунная штука.
Да.
Это значит, что иммунитет может... Он борется у вас не с тем, с чем надо прямо сейчас, с вашей же кожей, да, или что там он на самом деле. И, да, как он там дальше будет справляться, вопрос. Иммуномодуляторы помогают сопротивляться вирусам? О, это прям наш вопрос, Михаил 777. Давайте, ладно, возьмем наушники, так и быть, дадим счастье задать личный вопрос. По поводу коронавируса, мне кажется, нас немножко успокоили, но я не перестану читать о нем новости. 7373948, Аля, здравствуйте.
Алло. Алло, здравствуйте, это не говорит Москва радио.
Да, говорите.
А можно принять участие передачи?
Что?
Как в вопросе передать, можно?
Вы прямо сейчас в эфире говорите.
А, да. Алло, здравствуйте. Я хотела просто, знаете, что сказать. Это, дело в том, что, может быть, не совсем по теме. Просто.
Нет, это все, это слишком долго и не совсем по теме, действительно. 7373948, алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Михаил, Москва.
Да.
У меня вопрос такой. Скажите, пожалуйста, если город, вирус не такой опасный, смертность от него низкая там, и так далее, то зачем было закрывать город, сопоставимый по размерам и населению, с Москвой?
Спасибо. Да, потому, знаете, люди, хороший вопрос.
Химзащиты, они меня сильно напугали, на самом деле.
Да.
Ну, это вопрос к администрации и к руководству страны, насколько оправданы или не оправданы те организационные меры, которые они ввели. С китайской стороны.
Угу.
Поэтому я могу только, так скажем, много раз был в Китае, с большим уважением отношусь к Китаю.
Но вы сказали, что они хорошие меры принимают,
они приняли,
барьерные.
Они, это, ну, будем так говорить, избыточные либо неизбыточные меры в этом отношении. С моей точки зрения, они избыточны.
Но мы не можем в действительности точно сказать, излечившиеся, например, от коронавируса, там, они, может, его продолжают носить?
Да.
Да, и они могут его продолжать распространять. Да. Вот. Но они уже. Но и мы не знаем, заболеют ли они повторно. То есть, как только их организм, допустим, начнет сдавать в какой-то момент, может так быть, что опять этот коронавирус, значит, на коня и так далее. 7373948, алло, здравствуйте. Алло. Да, говорите. Да, да.
Да, вот хотел вопрос специалисту задать, поскольку как раз таки в начале, соответственно, передачи я говорил о том, что можно легко сделать тестирование на новый коронавирус. Но я с этой проблемой столкнулся лично, поскольку вернулся в Уфали недавно, и казалось невозможно сделать забор и отправить анализ на тестирование.
Где невозможно? Это вы...
В Москве.
Ну, скажите, куда вы обращались, просто интересно.
Обращался в различные клиники, в частные клиники, в том числе. Собственно, мне делали забор, потом по факту говорили, что лаборатория на Графском переулке, это лаборатория Роспотребнадзора, единственная, которая как бы делает такого рода анализ. Собственно, эта лаборатория не принимает амбулаторно эти заборы, а принимает только от первой инфекционной больницы, которая расположена в Волоколамке. Соответственно, только в случае госпитализации, только в случае проявления серьезных симптомов заболевания, госпитализация, соответственно, и забор анализа.
А, ну это отчасти отвечает на наш вопрос, да, по опасности, потому что вы понимаете, что если они откроют такую штуку, то пойдет миллион человек из Москвы сдавать этот анализ. Они этого боятся, они знают, что это не бессмысленно, наверное, в Графском переулке.
Да, это а, это стоит денег. Б, это производительность лаборатории ограничена.
Но у меня вопрос, почему коммерческие лаборатории этого не делают?
ПЦР-то а у них открыть... нет возможности на это. Они должны иметь всю эту информацию о геноме этого вируса.
Ну, ее открыли. А тут деньги, сиди зарабатывай, чеки считай. Анализ 1000 рублей, лучше 5. 5000 рублей анализ, я думаю, очередь будет стоять. И все в масках.
Не знаю,
ну, не может уверен, быть, не ну, уверен, может быть. Ну, вот уверен. Я просто это продолжаю вашу мысль о том, что кто-то, может быть, хочет на этом на всем заработать. Ну, спасибо большое, что вы пришли, вы нас немножко, мне кажется, успокоили. Иван Василенко, доктор химических наук, был сегодня с нами и рассказывал про лекарства от вирусов. Спасибо, всем пока.